Полезное радио. Деньги.
Программа «Деньги» в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Валерий Беликов. В гостях у нас сегодня заместитель главного судебного пристава Ставропольского края Юлия Викторовна Махновская. Юлия Викторовна, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей встречи сегодня – уголовная ответственность для алименщиков. Я напомню, с чем это связано. 15 июля этого года, правильно? Вступили в силу федеральные законы, стимулирующие алименщиков не попадать под уголовную статью, своевременно исполнив свои обязательства. Вот, пожалуйста, особенность этих изменений. С этого начнем.
Валерий, я бы сказала, не федеральные законы, не стимулирующие алименщиков не попадать под уголовную ответственность, своевременно исполнив свои обязательства. А, наверное, будет правильнее сказать, что данным федеральным законом законодатель расширил основания привлечения к уголовной ответственности должников по алиментным обязательствам путем привлечения их к административной ответственности перед привлечением их к уголовной ответственности. И, на мой взгляд, таким образом дает дополнительную возможность должникам встать на путь исправления и начать исполнять свои родительские обязательства. Кроме того, что касаемо вступления в законную силу ряда федеральных законов, действительно, 15 июля 2016 года вступило в силу ряд федеральных законов о внесении изменений в уголовное, уголовно-процессуальное и административное законодательство, в том числе регламентирующих ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Теперь статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции и звучит как неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В данной статье по-прежнему имеется две части. Это первая часть – неуплата родителям без уважительных причин в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено неоднократно. И часть вторая – это неуплата совершеннолетними, трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно. Что касаемо изменений.
Я правильно понял, вот то, что вы сейчас рассказали, это то, что причисляется к понятию злостности, да?
Нет, вы неправильно поняли. В данной статье, в новой редакции нового федерального закона исключено понятие злостности.
Даже так?
Да.
Так, хорошо, продолжим, потому что, как я понял, то есть все-таки ответственность, в том числе уголовная, будет усилена. Так, нет?
Давайте мы сейчас поговорим более подробно. Я доведу до вашего сведения основания, новые основания привлечения должников к уголовной ответственности. И я думаю, вам будет более понятно. Оно не осложнено, оно расширено и, как я уже сказала, дало дополнительную возможность нашим злостным неплательщикам стать плательщиками алиментов, наверное, так.
Именно возможность. То есть
именно возможность.
Давайте.
Итак, что касаемо примечаний к статье 157 Уголовного кодекса, отныне неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Таким образом, как вы сейчас многое станете понимать, в чем же наше отличие, указанным федеральным законом из диспозиции статьи 157 Уголовного кодекса исключен квалифицирующий признак злостность и введена административная преюдиция. В этой связи привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергается административному наказанию за неуплату средств на содержание детей, равно как и на содержание трудоспособными детьми нетрудоспособных родителей, совершеннолетними детьми. Одновременно федеральным законом Кодекс Российской Федерации об административном правонарушении дополнен статьей 5.35.1. И звучит она как неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, в соответствии с которой к административной ответственности привлекаются родители или трудоспособные дети, являющиеся должником по исполнительным производствам. Законодателям расширено основание привлечения к административной и уголовной ответственности за неоплату алиментов. Согласно диспозиции статьи 5.35 примечания 1 Кодекса об административных правонарушениях и статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, административная или уголовная ответственность наступает не только за уклонение от исполнения судебного решения о взыскании алиментов, но и за уклонение от исполнения нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. Кроме того, одним из условий наступления административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов законодатель определил отсутствие уважительных причин их неуплаты. Наверное, сразу возникнет вопрос, что же будет являться у нас уважительной причиной.
Ну, кстати, вот эти детали интересны. Наверное, не только тем, кто алименты не торопится заплатить.
Я попробую вам охарактеризовать, да, но сразу хочу отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, и в каждом конкретном случае рассматривается при возбуждении уголовного дела и при привлечении лица к административной ответственности конкретно с каждым должником и каждым взыскателем.
Итак, то есть индивидуальный подход.
Конечно, в обязательном порядке, но существуют и законодательно определенные рамки данного понятия. Так, Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность освобождения лица, обязанного уплачивать алименты от уплаты задолженности по алиментам, если будет установлено, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью должника. Это первое основание. Кроме того, пленум Верховного суда Российской Федерации 96 года о применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела об установлении отцовства и взыскании алиментов под уважительными причинами понимает обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильными перечислениями банка алиментов судом.
Юлия Викторовна, ну смотрите, у нас сейчас будет небольшая рекламно-информационная пауза. Я предлагаю вернуться к этому перечню, не оставлять эти интересные детали без внимания. Ну, через 4 минуты вернемся в эту студию.
Полезное радио. Деньги.
Сегодня в программе «Деньги» заместитель главного судебного пристава Ставропольского края Юлия Викторовна Махновская. Говорим об уголовной ответственности для алиментщиков. Юлия Викторовна, ну, возвращаясь к истории вопроса, всегда ли алиментщика вообще могли привлечь к уголовной ответственности?
Валерий, вы знаете, алиментные обязательства были известны еще римскому праву. Такие обязательства носили такое название, как элементарные обязательства. Они так и назывались, либо обязательства содержания. Институт алиментных отношений и в России прошел очень долгий путь своего развития. И начинался он от помощи нуждающимся со стороны всей общины в Древней Руси, да, и до современного дифференцированного подхода к вопросам алиментных обязательств уже в современной России и с членами современных семей. Что касаемо, мы не будем, я думаю, углубляться в Древнюю Русь, я бы хотела сказать,
да, хотелось бы,
начиная с момента современных реалий, я хотела бы сказать, в службу судебных приставов данная статья отнесена к компетенции службы судебных приставов с 1 февраля 2008 года. До этого расследованием данной статьи Уголовного кодекса занимались органы внутренних дел, именно орган дознания. Служба судебных приставов, в частности, отдел организации дознания занимается данным расследованием статей с 2008 года. Соответственно, данная статья на протяжении 8 лет пользуется спросом, наверное, неправильно будет сказать, но активно применяется к нашим злостным неплательщикам.
Так, злостные неплательщики, это, давайте техническую категорию напомним, кем признают злостных, по крайней мере, раньше кем признавали злостных неплательщиков?
По действующему законодательству до 15 июля 2008 года злостными неплательщиками являлся должник по исполнительному производству, который злостно уклонялся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Это часть первая. И, соответственно, злостный неплательщик – это совершеннолетний ребенок, трудоспособный рабочий, ребенок, который злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своих нетрудоспособных родителей.
То есть для этого должна была накопиться
для
какая-то
этого,
сумма?
Для этого должна была накопиться не только, не обязательно сумма, для этого основным критерием привлечение к уголовной ответственности являлось понятие злостности. Понятие злостности – это гражданин, который являлся должником по алиментным обязательствам, обязан был судебным приставом-исполнителем предупрежден быть об уголовной ответственности два и более раза. И только если в случае данный гражданин после предупреждения его об уголовной ответственности не вставал на путь исправления, не оказывал материальную помощь своему ребенку, почему говорю все время о части первой статьи? У нас в крае так сложилась практика, что в основном 99% это уголовные дела, которые возбуждены в отношении родителей, уклоняющихся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.
Ну, это, наверное, даже, пожалуй, самое типичное нарушение, да?
Это самое типичное нарушение, к сожалению, да.
Юлия Викторовна, скажите, как часто судебным приставам приходится применять, ну, такие радикальные меры? Я говорю про уголовное воздействие на должников. То есть, есть ли какая-то статистика, может быть, или...
Конечно, ведется в службе судебных приставов, ведется статистика привлечения к уголовной ответственности. Я могу вам привести, начиная с 2009 года, цифры. В 2009 году это было 780 лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 2010 – 883. 2011 – 992. 2012 – 1008. 2013 – 1023. И, наверное, 15-й, не будем, да, промежуточные года называть, 15-й это уже 1063, и 2016 год, то есть первое полугодие 2016 года, именно до вступления в силу федерального закона, да-да, внесшего изменения, их 570. Как вы видите, как вы слышите на статистике, цифры, к сожалению, растут. К сожалению, наши нерадивые родители увеличиваются.
И причем, ну да, даже 570 за полгода только, это, да, получается, за 1100 по итогам года может перевалить эта цифра.
Это однозначно перевалило бы за 1100, да.
Так, ну, в любом случае, со статистикой мы позже обязательно познакомимся, в том числе в этой студии. Какой контингент обычно попадает под статью? И, ну вот, кстати, да, какое наказание им грозит сейчас, раз уж мы вернулись от Древней Руси, даже туда не заходя, к современным реалиям? Вот это было бы интересно. То есть, я напомню, какой контингент обычно попадает под статью? И какое наказание им сейчас грозит?
Ну, социальную характеристику граждан мы не будем давать. Контингент, как правило, это нетрудоспособные граждане, как правило, это граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие антиобщественный образ жизни, лица, не интересующиеся, не участвующие в воспитании своих несовершеннолетних детей, не оказывающие им какой-либо материальной, моральной, физической помощи. Что касаемо наказания, в настоящее время по части первой статьи 157 лица наказываются к исправительным работам на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. И часть вторая наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. То есть здесь уже появилось такое понятие, как лишение свободы. И тем самым, я считаю, законодатель опять-таки же усугубил положение должника, но укрепил, наверное, веру в то, что проще наши должники, боясь лишения свободы, все-таки оплатят алименты.
Но, возможно, у наших слушателей возникнет вопрос, захочет ли такой отец платить, особенно если он, ну, например, действительно, как не рассматривая, опять-таки, в деталях социальных портрет, не плательщик, ну, эгоист, который живет сегодняшним днем, не проще ли ему будет отсидеть один год, чем где-то добывать деньги? Вот, кстати, по вашим наблюдениям, как, не может быть такого? Ну, может быть, как частное наблюдение просто.
А вы знаете, как частное наблюдение и как наблюдение специалиста в данной области, я бы хотела сказать, что лица, которые были осуждены к аресту на срок до 3 месяцев, да, после истечения срока действия ареста и после отбытия наказания, как правило, становятся на путь исправления и находят средства для погашения алиментных задолженностей.
Находят работу и...
Находят работу, трудоустраиваются, приносят справки о своем трудоустройстве, чтобы приставы исполнители направляли на удержание заработных плат, либо самостоятельно осуществляют ежемесячные платежи. Но данная мера является действенной пока для наших граждан.
То есть год лишения свободы – это вполне достаточно?
Ну,
ну по крайней
я
мере,
не
это
могу, да.
По крайней мере, это определено законом. Скажите, могут ли должники выплачивать какие-то незначительные разовые выплаты, ну, просто чтобы обезопасить себя лично от уголовного преследования?
А в той интерпретации, которую вы сейчас озвучили, конечно, нет. Они не могут выплачивать с целью обезопасивания себя, наверное, потому что это будет рассматриваться как, наоборот, уклонение от уголовной mm-hmm. ответственности. Но опять-таки же, в каждом конкретном случае при наличии задолженности, если это будет задолженность в размере 500 тысяч рублей, и он оплатил 150 рублей ежемесячно, дабы избежать уголовную ответственность, в данном случае, конечно, такая материальная выплата не будет считаться погашением задолженности по алиментам. Кроме того, я хочу сказать, что подарки на день рождения у нас, да, раз в год ребенку также не являются
алиментной выплатой.
Алиментной выплатой, да.
То есть это то, чем в случае чего в суде алиментщик не прикроется, даже если сохранил чек.
Даже если сохранил чек, на незначительную сумму нет.
Так, хорошо. У меня дали вопросы несколько, может быть, частного порядка. Ну вот, Юлия Викторовна, расскажите, какой случай из практики запомнился больше всего?
Вы знаете, учитывая то, что ежегодно у нас возбуждается более 1000 уголовных дел, каждый случай из практики, он индивидуален, и каждый случай проходит через определенную эмоциональную нагрузку, наверное, да, профессиональную нагрузку, потому что мы работаем с категорией социально значимой. Наши дознаватели во многом являются психологами для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, потому что приходится допрашивать деток наших, приходится признавать их потерпевшими в присутствии законных представителей. Но для меня всегда на протяжении уже не одного года является не запоминающимся фактором, а является тяжелым фактором нашей реальной жизни, когда отказываются от собственных детей наши матери. Когда наши матери имеют долги. Так, в Ипатовском районе одна гражданка имеет долг более 400 тысяч, трижды была привлечена к уголовной ответственности и в итоге осуждена к лишению свободы на срок 1 год.
Ну что ж, вернемся в эту студию через 4 минуты. Программа «Деньги». Не переключайтесь.
Полезное радио. Деньги.
Сегодня в гостях у программы «Деньги» заместитель главного судебного пристава Ставропольского края Юлия Викторовна Махновская. Говорили в основном об уголовной ответственности для алиментщиков. Связано это тоже довольно серьезным поводом. 15 июля этого года вступили в силу федеральные законы, ну, собственно, по официальной формулировке, которую я имею, стимулирующие алиментщиков не попадать под уголовную статью. На самом деле усилилось уголовное наказание, то есть расширены возможности как для приставов, правильно понимаю, так и для алиментщиков, собственно, ну, как-то взяться за голову, не доводить до ареста административного, не доводить дело до уголовной ответственности, когда дело заканчивается тюрьмой. И, собственно, как рассказала Юлия Викторовна, даже 3 месяца под арестом в настоящей камере, ну, вот действительно, стимулируют найти деньги и все-таки платить алименты, понимая, что это проще и лучше. У меня далее вопросы частного порядка. Юлия Викторовна, Расскажите, как давно вы работаете в службе судебных приставов?
Валерий, в службе я с октября 2007 года. В 2017 году будет 10 лет, как я в службе нахожусь. Пришла я рядовым дознавателем в структурное подразделение. Прошла все этапы до заместителя руководителя, начиная с дознавателя, затем переход в аппарат управления, в должность дознавателя. Затем я стала заместителем начальника отдела организации дознаний, и тогда это был отдел организации дознания административной практики. Впоследствии стала начальником отдела организации дознания, и с 2013 года я занимаю должность заместителя главного судебного пристава Ставропольского края.
Ну, и не сказал бы, что и такой серьезный стаж, и такой подъем по службе, понятно, что заслуженный, потому что я вижу знания материала. Что бы посоветовали начинающим дознавателям, коллегам?
Начинающим дознавателям я всегда говорю своим дознавателям, что дознание нужно любить. Либо любить, либо не работать. Всему можно научиться. Можно выучить наизусть Уголовный кодекс Российской Федерации. Можно выучить наизусть Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Но я считаю, это то направление деятельности, где нужно личное участие каждого сотрудника. Где нужно понимать правильно судьбу каждого человека. Ведь мы занимаемся привлечением к уголовной ответственности. Мы занимаемся с личностями, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях, и основная задача не привлечь их к уголовной ответственности и таким образом, может быть, кому-то сломать жизнь, да? А наша основная задача службы судебных приставов – сделать все возможное, чтобы наши дети по данной категории статьи, наши дети получали содержание материальное.
У нас, кстати, есть телефонный звонок, дозвонился Александр, 95-11-99. Я, честно говорю, даже не знаю, какой вопрос, но, наверное, наверняка коснется нашей основной темы, то есть уголовной ответственности для алименщиков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой у вас вопрос специалисту?
Чуть-чуть у меня как бы по теме и не по теме.
Так-так.
Как бы два вопросика. Первый вопрос, вот раньше судебные приставы по промышленному району находились по улице Доваторцев. Как бы удобный был подъезд, свободно можно было припарковаться, как бы подъехать, все без проблем. Сейчас перенесли в центр города, на Дзержинского, 63, по-моему, торговый центр, на 12 этаж. И как бы туда вот по штрафу не приходят там эти письма, два раза приходили, как бы туда ездить, ну, вообще неудобно, я не знаю, в чем смысл был в центр города.
Да, конечно, не по уголовной ответственности, да, и судя по всему, не столько вопрос, давайте ко второму.
Второй вопрос, можно ли как-то оплатить и, не знаю, может, через интернет уведомление отправить, чтобы не ездить в офис, как бы, потому что, ну, это полдня там потерять, может, центр города
есть. Ну что ж, вопрос уже из области практических применений.
Конечно, Александр, конечно, вы можете оплатить. Везде находятся терминалы. Кроме того, у нас существует официальный сайт у ФССП по СК, то есть Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю. А дословно он звучит: у ФССП по СК 26-й регион. Вы можете зайти, у нас есть и интернет-платежи, у нас в любом банкомате можно оплатить ваши задолженности, и в любых терминалах оплаты.
Вот,
единственное, обязательно после вашей оплаты, чтобы за вами не значились ваши долги, вы обязаны судебному приставу-исполнителю оповестить и предоставить квитанцию об оплате.
То есть это то, что можно просто распечатать?
Конечно, конечно. Проект.
Это является бухгалтерским документом?
Конечно.
То есть отчетным. Смотрите, вопрос опять-таки от меня. Чем еще помимо привлечения алименщиков к уголовной ответственности занимается дознаватель?
В службе судебных приставов, помимо статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, также существует и ряд других статей. Это статья 312, незаконные действия в отношении арестованного имущества. Это статья 315 Уголовного кодекса, злостное неисполнение судебного решения. Это 297-я, неуважение к суду и оскорбление участников судебного заседания. И ряд как бы других статей. Я думаю, что нет смысла их сейчас перечислять. Кроме того, дознаватель занимается сбором материала на доследственной проверке. Мы также имеем, дознаватели службы судебных приставов имеют заниматься сбором материалом в случае, если им поступил рапорт либо заявление, либо явка с повинной любого гражданина о совершенном преступлении, не отнесенных к компетенции службы судебных приставов. Мы занимаемся сбором материала на доследственной проверке. Направляем их либо по территориальности, либо по подследственности для дальнейшего принятия решения. Дознаватель – это орган дознания, который непосредственно занимается производством дознания.
Так, с этим понятно. Ну, смотрите, время наше понемногу выходит. Есть еще один вопрос, может быть... Да нет, не думаю, что с подвохом. Предлагают ли взятки вашим работникам за прекращение, например, уголовного производства?
Нет, на моей практике не предлагали взяток за прекращение уголовного судопроизводства.
То есть вообще такого не было?
Нет, нет.
Можете поручиться за каждого подчиненного?
Абсолютно. За каждого дознавателя я готова и могу поручиться.
Ну что ж, друзья, это была программа «Деньги». Напомню, сегодня у нас в гостях была заместитель главного судебного пристава Ставропольского края Юлия Викторовна Махновская. Говорили мы об уголовной ответственности для алименщиков, для которых немножко непростые времена наступили уже с 15 июля этого года. Надеемся, все у вас будет в порядке. В этой студии, опять-таки, надеюсь, увидимся не последний раз, и на вопросы слушателей опять-таки тоже будем отвечать. Валерий Вильков с вами был, Юлия Викторовна, спасибо большое.
Вам спасибо.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Полезное радио.